В Вторая параллель к Поминам, 10.11. Соломон сейчас умер, и сейчас его сын, вот Ровоам, сейчас наступил на троне. Ну, помните, у Соломона было столько мудрости, по идее. Он все прекрасно знал, все. Но в старости лет он вообще отошел от Бога. И писал книгу «Экклезиаст», где, в принципе, он сказал, что это все ни при чем, это все без значения, верить в Бога или нет. Он бросил свою веру, и у него было 1000 жен, и он отошел, в принципе, к их богам, идолам и так далее. И кажется, что он стал очень жестокий. Помните, сперва эта королева Савская пришла несколько лет уже тому назад и заметила, что все ваш народ и служители, они такие веселые, радуются и так далее. А сейчас у нас совсем другая картина, что после того, что он умер, пришли весь народ и жаловали, что твой отец Соломон был с нами очень жестокий. И тот Ровоам, в принципе, не спорил с этим. Он, в конце концов, сказал, ну да, отец мой был жестокий, и я буду даже хуже. Значит, что всякий тот радости и мир, который был сперва у Соломона и его народ, исчез, когда он сам отошел от Бога. Кажется, что есть по этому связи. Между того, что человек потерял свою веру в Бога, его духовности и жестокость с людьми. И когда мы видим, как людей кричать на друг друга и вообще агрессивно с друг другом, это разве не отражение о том, что они сами потеряли свои связи с Богом? Потому что от Иоанна написано, что если мы на самом деле верим в Иисусе, в Боге, тогда это значит, что обязательно мы будем жить с миром, с мягкостью и любви, в принципе, за других. А если нет, то значит, что мы вообще в темноте. Итак, Соломон – это хронический эгоизм, по-моему. Он стал богатый, имел все. 1000 жен, всякие дома и колесниц. Это эквивалент в нашем понятии, наверное, Мерседес. И все шикарности у него было. Но все равно из-за этого он стал жестокий с людьми. И это мы тоже видим богатыми людьми сегодня. Они не всегда, но есть такой склонность, становятся как-то жестоки против других. Итак, народ пришли в Ровоам и сказали, ну, твой отец, ну, в 4 стихе наложил, это 10 главу, 4 стих, отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которую он наложил на нас, и мы будем служить тебе. Это очевидно, что Иисус, глаза Иисуса Христа, прочитали этих же стихов, потому что он использовал прямо такое понятие, когда он сказал, да, у вас есть жестокие, вот, иго, тяжкое иго, а я пришел, чтобы дать вам легче. То есть он это прочитал и согласился, что да, у этих людей был на самом деле тяжкое иго. Это Ровоам дал им даже тяжелее, а я не буду. А что значит, что Иисус дал нам не такое тяжкое иго, а более легче иго? Понятие иго – это в том, что тот вес, который у нас есть, мы сможем как-то поделить с другими животными. И поэтому это не кажется так тяжелым. Это не так, что Иисус взял тот вес, который есть, и как-то сделал меньше. Нет, вес остается одно и то же. Разница в том, что Иисус дал нам иго, и чтобы это кажется не так тяжелым. Почему? Потому что мы сможем поделить тот вес с другими, как говорится, животными. Значит, что Иисус сказал, что Он является тот иго, который делается вес меньше. То есть Он является единственный способ через того, что людей могли бы быть вместе. И в обществе вообще мы видим разделение на каждом масштабе. Людей, кажется, не может жить с друг другом больше пару годов. в развод на каждом, ну, сторону. И тоже народу вообще не могли, кажется, жить вместе. Почему-то это болезнь нашего общества, что мы как-то не сможем делать отношения с друг другом по-нормальному. Отношения в любом масштабе, между народами, между людьми, вообще не держатся. И почему? Потому что это опять хронический эгоизм. А Иисус сказал, что Он является тот единственный иго, который делается возможно жить с другими людьми. И это вот единственная вот уникальная способность Иисуса делать, чтобы два человека, допустим, в браке, могли бы жить вместе весь жизнь. И иногда мы, наверное, в таком вот разочаровании с людьми, что мы считаем, что вообще любое человеческие отношения просто-напросто невозможно. И это так, по-человечески, без Иисуса. Это так, что это, мне кажется, это невозможно. Держать, ну, близкое отношение с человеком без Иисуса. То есть он является иго. И, то есть он является тот уникальным присоединением между людьми, который держится. Итак, он это прочитал и размышлял. И это чудесно, что, как я сказал, глаза Иисуса Христа прочитали эти стихов. И он решил, ага, я вижу, я тогда по-другому буду царь Израилева. Итак, Равоам слышал совет старых людей, пожилее. И они сказали, ну да, это не надо. Как твой отец сделал, не надо делать. Если ты это повторяешь, это будет плохо. Надо как-то более мягкий с людьми. Он это слышал, потом молодежь пришли и сказали, да нет, вот надо более даже с ними. Надо вот решить вопросы с этими людьми, с этим толпа. Надо вот показать им, что ты царь, они лишь, ну, народ. Надо довольно агрессивно с ними. И он выбрал такой совет. И все из-за этого распалось. Мы это видим столько раз в жизни, что да нет, надо как-то быть жестокий, надо быть агрессивным, надо читать закон, надо показать, что я выше тебя и все. Это никогда не получается. Всегда получается, что здесь какой-то раскол и распад. Не получается. Потому что никто не хочет оказать такое смирение, такую кротость. Сказать, ну хорошо, да, отец мой был неправ. Хорошо, да, ну ладно, мы будем, ну, более мягче. Это не модно, это не для нашей природы. Мы как-то предпочитаем решить как-то, ну, жестоки. Мы это видим на масштабе международным отношением. И что, как, что-то случится, и какое-то государство сказали бы, что это без наказания мы не сможем это развещать. И войны начинаются и так далее. И из каждого войны кто побеждал? Победителей, в принципе, в войне нету. Хотя, конечно, все как-то показывают, что да, нет, была война, и мы победили. Нет, это примитивно. Никто не победили. В любом конфликт. Это лучше без конфликта, поскольку мы сможем. Интересно, что более пожилые людей поняли это, что это не надо. Равоам так не надо. А молодежь сказали, да, нет, надо с ними. Вот так, жестокий. И я надеюсь, что через время, поскольку у нас есть духовный рост, мы тоже так понимаем, что так нельзя быть. Так нельзя. Как-то быть жестокий и агрессивно. Нет, это не решается ничего. И путь мудрости – это путь смирением и путь кротости. Но это, конечно, не то, что людей хотят слышать. Ой, он меня обижал, она украла, он это сделал. Хорошо, мы будем, во-во-во. И в конце концов, кажется, что получилось, но никогда не получается. И путь Иисуса, и даже путь Божий с этой землей, это не такой. Слава Богу, что Он не такой с нами, что ой, ты согрешил, вы так сделали, там на земле, во-во-во, я буду вас наказать, и все, будем решать вопросы до конца. Если Бог так поступал бы с нами, никто из нас вообще жил бы. Итак, он это не принял, тот совет. И он отвечал жестокий, в 11 стихе: «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И есть такое, ну, склонность у человека. Если у нас есть выбор между более мягким путь и более агрессивным, когда мы чувствуем, что я прав, мы как-то имеем такой склонность к этому агрессивному путь. И если мы во Христе, надо понять, что это не должен быть так. Так не надо. Тем более, когда Иисус сказал, что возьми мою иго на тебе, Он сказал, почему? Потому что я там кроткий и смиренный в сердце. Факт того, что даже у Иисуса был какой-то кротость и смирение, значит, что даже у Бога есть. Потому что Бог не требовал бы от нас, ну, допустим, любой характеристик, пусть смирение, любви и так далее, если это не было бы у него сам. У него сам есть какое-то смирение, какое-то кротость. Несмотря на то, что у него есть сил, власть неограничен, но он все-таки это не сразу не показывается. Он более мягкий с людьми. И это в этом является его величие. Факт того, что у него есть всякие возможности, но он не обязательно это делает. Ну, я не думаю, что сперва Рававам был, скажем так, далеко от Бога. Он как-то мудро поступал. Он приглашал людям дать ему совет. И ладно, он принял совет, но неправильно совет принял. И мы читали в 11 главе, что все равно он держал верить в Бога Израилева. До такой степени, что все этих людей из этих, ну, 10 коленов, которые вышли с этим Яроволам, тех, которые духовны, пришли к нему. То есть я не думаю, что он как-то потерял свою веру. И даже написано 11 главу, в 17 стихе, что он ходил путем Давида 3 года. Первые 3 года. Он был абсолютно с Господом. Итак, зачем тогда он принял такое жестокое решение? Я думаю, что это пример, классический пример. Когда человек, наверное, довольно духовный, но иногда он делает какую-то слабость, принимает плохое решение, которое как-то... Это необычно для него. Это как-то не в характере. Но он все равно это делает. Мы это видим постоянно. Людей, которые, по сути дела, неплохие, иногда принимают такое решение или делают кое-что жестокое. Ну, хотя это как-то вообще, они вообще не такие. Это временное. Ну, это не характерно. Но все равно они сделали такую слабость. Мы все такие. И я думаю, что Рававам вот такой. И если мы как-то понимаем, что ну да, я такой. Я верю, что человек, но иногда я пропускаю такую нехарактерную слабость. И мы все должны согласны, что вот это да, это я. Тогда требуется от нас и то же. Такое терпение и понимание другого человека. Понять, что ну да, он это сделал, но это, наверное, не совсем характерно. В 15 стихе, 10 главу, не послушал царь народа, потому что так, 10 главу, да, 15 стих, не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога. И опять, 11 главу, 4 стих, Бог сказал, ибо мною сделано это. То есть он грешил, или очень немудрый поступал, но Бог сказал, что это от меня. То есть у нас, слава Богу, не 100% свободной воли. Есть рука Божья, которая действует все равно. Даже при слабости, при грехопадении, рука Господня все равно действовала. И это для меня чудеснее. Вообще, для нас, допустим, если кто согрешает против нами, мы сразу, естественно, хотим такой человек наказать, и все. А Бог как-то не такой. Он взял тот слабость, тот грех, наверное, Рававам, и использовал это, и сказал другим, что ну ладно, я, это от меня. Если это так, что у Бога есть такая способность действовать прямо на сердце человека, как-то в отрицательном плане, чтобы, допустим, тот царь принял неправильное решение, это значит, тем более на положительном, что он может и тоже дать нам его Святой Дух, понимая, что Дух это, в принципе, мышление. Он может дать нам духовный путь мышления, и чтобы мы будем правильно решить. Поэтому в Библии есть злой дух от Господа и тоже Святой Дух. И в этом является значение человеческого поведения. Потому что как мы решаем жить и быть, это в принципе значит, что Бог будет как-то подтверждать человеку в этом путь, который он сам или она сама выбрали. Если мы хотим быть и мыслить по-духовному, то Бог будет дать нам еще сил в этом направлении. А если мы, честно, это не хотим, мы хотим по-человечески, по-грешному, по-мирскому, по-плотскому, хорошо. Бог и тоже к этому решению не пассивно. Он ждет, чтобы даже подтверждать человеку туда. Приведу пример. Фараон. Бог ожесточил его сердце. Тоже написано, что он сам ожесточил его сердце. И здесь, конечно, Равоам, наверное, не характерно, правда, но как-то хотел быть жестокий, хорошо, Бог ему как-то использовал в этом. И он сделал то, что, видимо, не мудрый. Но это от Бога. Самсон тоже похоже. Помните, он влюбился в филистимлянку, женщину. И это, конечно, грех, и это не то, что он сделал с ней. Но и тоже написано, что Бог это использовал. Это тоже было от Бога, чтобы Бог наказал бы филистимлян. Бог использовал даже грех Самсона. Это не значит, что мы сможем как-то расслабиться, считая, что ну ладно, я могу грешить, не грешить, это ни при чем, Бог будет все равно меня использовать. Это тоже не так. Но это более утешение в том, что когда мы переживаем, и нам надо переживать о нашей греховности, нашей грехопадении, знаете, что Бог все равно тебе использует. Это не так, что раз согрешил, Бог типа до свидания, я ухожу, все, ты один, ты одна, все. Нет, скорее всего, Бог использует наши слабости, наши даже грехопадения, чтобы как-то проявить дальше его план действия и с нами, и вообще с другими людьми. И это для меня чудеснее, что человек в этом плане не один, не одна. Несмотря на то, что мы согрешаем. Например, чаще всего случилось, что человек, допустим, кое-что плохо сделал, сидел в тюрьме, и через того, что он был в тюрьме, Бог как-то использовал тот человеку, чтобы передать другому человеку Евангелие. И много таких случаев. Это не значит, что это не грех, то, что тот человек сделал. Это, конечно, грех. Но я просто имел в виду, что Бог все равно не отошел от этого человека. Он все равно действовал через тот слабости. И опять, когда мы видим слабости у другого человека, надо вспоминать, что я не буду вообще уходить от этого человека. Значит, что да нет, Бог так не делает. Он действует с огромным долготерпением с этим человеком, и нам придется и так же. Получилось тогда, что было разделение в Израиле. 10 коленов сейчас называется Израил или Эфрем, и в принципе 2 колена, Иуда и Вениамин, осталось у этого Равоам, и называется Иуда. Это трагедия. Это так, как был из-за человеческой слабости. То есть, сразу, когда мы видим разделение, допустим, церковь, общество, между людьми, это все-таки результат человеческой греховности. Равоам сперва не хотел это принять. 11 главу, в 1 стихе, он собрал 180 тысяч храбрых воинов, чтобы воевать с Израилом. Верно. Так, как он сказал, отец мой бил вам мечами, а я буду бить вас скорпионами. Он взял этих 180 тысяч храбрых, я представляю, что это для него как скорпионы. Буду отправить мои скорпионы против вами. Все готовились, и пришел пророк. В 4 стихе, 11 главу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это. Они послушали слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Опять мы видим какое-то смирение, потому что, представляете, столько логистики, чтобы приготовить 180 тысяч человек. Это очень много. Им покормить, оружие найти, все сделать, сделать. Это не 5 минут. Это очень много нервов и трат ресурсов, чтобы им перед всем собрать. И потом пророк Божий пришел: не надо. Хорошо. Ладно, ребят, домой. Это смирение. Поэтому я сказал, что тот Иеровоам, по-моему, по крайней мере, первые 3 года его царствования, он был как-то с Господом. И его грех, принято решение, когда он решил отвечать жестоко, это совсем не характерно, я считаю. И опять, это призыв к нам. Мы слушаем Слово Божие. Так не надо делать. А, я уже собрался, я все готовился. Ладно, все, оставь. Это вот целый суд, наше чтение Библии. Что здесь? Мы слушаем Слово Божие. И вот все то, что мы решили делать, все то, что мы собрались делать, все, надо прекратить. Несмотря на то, что мы, наверное, выглядаем как-то глупо на глазах мира, так как Иеровоам так, наверное, смотрел, ну, выглядел бы 180 тысяч человек, он собрались, все, готовились, все, на войне, стоп. Хорошо, будем остановиться, давай, ребят, домой. Итак, молодец. И, как я сказал, что, ну, Господь сказал: ибо мною сделано это. Опять, грех был его, в смысле Иеровоама. Ну, Бог типа сказал, что, ну ладно, но я это как-то использовал, это частично от меня. И опять я повторяюсь, что вот Бог готов подтверждать человеку даже в путь греховному. Если ты хочешь согрешить, так как Иеровоам, по-моему, хотел, хорошо, Бог там будет присутствовать и подтверждать тебе в этом пути. И наоборот, если хочешь по-духовному жить и быть, Бог и тоже готов тебе подтверждать посредством Святой Дух. Почему я ободряю людей креститься? Почему? Потому что столько раз написано, что поскольку человек принимает крещение, Бог готов дать ему дар Святого Духа. Я не думаю, что это говорится о том, что мы сможем говорить на языках, мы сможем чудеса делать и прочее. Это значит, по-моему, что Святой Дух, в смысле мысль, сердце, новое сердце, написано в Еремии, Бог готов дать нам. И это то, что нам так страшно необходимо. Мы хотим быть, думать, чувствовать, соображать жизнью по-другому, по-духовному. Это то, что мы хотим. Я уверен, что никто из нас 100% как-то спокойнее, самодостаточен в нашей настоящей ситуации в жизни, в духовном плане. Мы все хотим быть по-другому. Жалко, что я такой, не совсем более по-духовному. Мы все должны признаться, что, ну да, я не тот человек, который я хотелось бы. Ну хорошо, Бог готов дать нам Его Дух. Но это не все моментально. Мы там как дети. Ну дай мне все сразу. Ничего, но все сразу — это примитивно. Бог потихонечку хочет изменить человеку. И это процесс формации, реформации. Он хочет переоформить человеку посредством его духа. Это творение. И творение тоже. Это не вопрос 5 секунд. Ладно, тут разделение было. И я сказал, что 10 колени ушли с этим Яровоам, который вообще не верил в Бога Израилева. У него был всякий его идолов и так далее. А других колени осталось у Яровоама. В 13 стихе священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. Они вышли в 14 стихе и оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею. В 16 стихе а за ними и из всех колен Израилевых, располовивши сердце свое, чтобы возыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу. То есть, 10 колен, они, конечно, Израил. Но они все-таки поняли, что здесь духовности нету. У них идолов и так далее. Мы хотим быть со Господом на самом деле. И написано, что они даже оставили свои владения и пришли в Иудею. И так и есть. Что если на самом деле мы хотим иметь общение с Богом, мы хотим и тоже быть с Его народом. И они платили довольно дорогие цены. Они оставили свои владения и пришли в Иудею. Так и есть. И что мы, наверное, нам, наверное, придется платить какую-то цену, какую-то стоимость за наше общение с другими. И, конечно, по-человечески они могли бы спорить, что все равно в Израиле эти 10 колен, они все равно народ Божий, я могу здесь оставаться. Но Павел писал, очень мудрый, что это не все те, которые называются Израил, которые на самом деле Израил. Поскольку мы принимаем крещение, согласно слов Павла к Галатам, мы являемся потомки Авраамова, мы являемся духовной Израилем. То есть мы являемся новый народ. Но это не обязательно так, что факт того, что человек считает себе «я христианин», или вот какой-то церковь Божия, это должен быть все равно. Нет, это нет все равно. Есть разница. Так как этих людей вышли из этого системы, который был у Яровоам и другим истории, четвертом книге царств, мы читаем, как хитрый тот Яровоам. И что он все устроился в новой системе, который по поверхности был на самом деле служение Господа, Яхве, когда фактически это было идолослужение. И этих людей, которые это видели и поняли, вышли из этого системы и общались с другими, которые на самом деле в духе и в истине служили Господа. Итак, это недостаточно считать, что этих людей христианин, этих людей так. Потому что миллиардов людей на этом планете считают себя христианами. Но они все равно по фактам своих поведений это одно и то же, так как мирские язычников. Это недостаточно на уровень культуры сказать, что я христианин, они христиане. Настоящее христианство это не может быть лишь культура. Что я живу, допустим, в христианском стране, и да, мои предков тоже были верующих, и я тоже. Нет, это более личное. Призвание, чтобы я сам принял тот решение креститься во Христе и быть настоящим христианином. Написано дальше, что Яровоам, у него было много жен. Кстати, тех жен, о том, что мы читаем, начиная 20, 21, 22, они все очень близкие родственники. Написано, например, что он в 20 стихе что он взял Мааху, дочь Авессалома. Авессалом был его дядя. Авессалом – это сын Давидова. И тот Яровоам является внук Давидова. И все эти, похоже, они все такие. Это не совсем совпадает на то, что написано в законе Моисеева. Тем более написано, что у него было 18 жен и 60 наложниц, в 21 стихе. И последний слов у него, в 23 стихе, он приискал много жен. Конечно, его отец то же самое сделал. У Соломона было даже 1000. Значит, что слабость отца, в смысле слабость Соломона в этом, скажем, отделении, в этом области, повторился у его сына. И это, конечно, мы видим постоянно. Почему он пьет? Почему она пьет? Ой, отец такой, мама такая. И даже дедушка и тоже пил. Да, это, наверное. Но это грех, это не генетический. Грех – это не генетический. Смотрите на родословие Иисуса, от Матфея, 1 главу. Столько там проститутки, всякие такие дикие людей. И Иисус все равно шел из этого родословия, из этих, ну, ген, можно сказать. Но он был совершен, он никогда не совершил никакой грех. Итак, нам не надо оправдаться, что, ну ладно, я могу это делать, потому что... родители так сделали, мой предков так сделали. Павел сказал, что поскольку человек принимает крещение во Христе, он становится новый твар, и все стал новый. Если на самом деле мы будем новый твар, значит, что все становится новым. Мы независимы, мы независимы. Вот все то, что у нас есть в заднем плане, это все ушел. У нас есть новые жизни, новые творения во Христе. И опять, я очень ободряю людей не только принять крещение во Христе, а тех из вас, которые уже приняли, оцените этого и знать, что Бог на работе с вами, что Он действует с тобой, чтобы делать тебе новый твар. Без всяких влияний, из предков, из общества, из все то, что у нас были в заднем плане. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Ну, давай.
Мир вам. Когда Иеровоам принимает царство, он первоначально советуется со старейшинами, потом с молодыми. Когда Соломон пришел на царство, он обратился к Богу с просьбой иметь мудрость, потому что глава государства – это глава семьи. И от его решений зависит жизнь людей этого государства, зависит их жизненный уровень. Их счастье зависит, их отношение друг к другу зависит от главы семьи. И глава семьи в государстве – это его царь. Он спросил старейшин, как поступить. Он спросил молодых. Он не спросил Господа, он не спросил пророков, если сам не мог обратиться. У каждого человека его жизнь – это его выбор. Постоянный. Иеровоам как-то обращал внимание на путь Соломона, на путь Давида. Это путь как пример, путь хороший, путь добрый. Но есть еще одна вещь, есть очень близкое отношение с Господом. За время распространения христианства построено много храмов и церквей, деноминаций. Но когда Бог создал рай на земле, Он общался с Адамом в прохладе дня. Он не строил для этого что-то. Бог, создавший вселенную, небо и землю, не строил храмы, чтобы общаться с человеком. Он общался с человеком, который хотел его слышать, который был его другом, который слушал его. И ему, Адаму, было хорошо до тех пор, пока брат не убил брата. Жизнь человека, как открытая книга перед каждым. И каждый человек, совершая множество поступков в течение дня, ориентирует свои мысли на что-то. С кем посоветоваться? со старейшинами, с молодыми, может посоветоваться с Господом. И каждый человек в течение дня сеет семена всю свою жизнь. И придет день, когда эти семена дадут всходы и будет урожай. И тогда уже невозможно будет отказаться от своих слов, от своих поступков, от своих деяний. Что человек посеет, он и пожнет. Благодарю.
Спасибо.